открой мне, Господи, глаза мои, чтобы увидеть красоту вселенной в простом цветке, в простой травинке тленной, покрытой светом утренней зари. Открой мне, Господи, глаза мои.
Добрый день, уважаемые зрители телеканала «Союз». Сегодня мы беседуем с протоиереем Александром Борисовым, настоятелем храма Космы и Дамиана в Шубине, город Москва. Добрый день, отец Александр.
Добрый день.
Сейчас очень часто доводится слышать о том, что церковь слишком близка к государству, что церковь получает очень много преференций от государства. В вашем лице мы видим немножечко другую историю. Мы видим, что государство зачастую не только не помогает, но и зачастую мешает осуществлять определенную социальную работу. Я имею в виду историю с кормлением бездомных в храме, которая у вас была много лет организована. Расскажите, как она была организована и почему ее пришлось прекратить?
Ну, знаете, это родилось как бы естественным образом, потому что наш храм сложился после убийства отца Александра Меня. Многие его духовные чада желали сохранить общину, как бы и взоры обратились ко мне, поскольку я знал отца Александра Меня с детства. Я с первого класса учился с его братом. И вот после 90-го года возникла эта идея просить какой-либо храм именно в Москве. Отец Александр служил в Пушкино под Москвой, но очень много его прихожан были как раз москвичи. И тогда я был еще депутат Моссовета, избран в 90-м году. Так что это все благоприятствовало. Но сложилось так, что вот одна из его духовных чад, Екатерина Юрьевна Гениева, директор библиотеки иностранной литературы, она предложила вот эту идею этого храма, тоже не случайно, потому что, когда его закрыли в 30-м году, то здесь поначалу располагалась библиотека иностранной литературы. До 1972 года. А в 1972 году, когда было построено новое здание библиотеки у Ялтских ворот, здесь, значит, поместилась библиотека Министерства культуры. Так что такая приезжая частица, она знала об этом здании, там сохранились какие-то рабочие контакты. Так что Екатерина Юрьевна не просто предложила идею, но сама пошла к патриарху, пошла к Лужкову, получили как-то благоприятный ответ, и уже в марте 91 года следующего был указ патриарха о назначении меня настоятелем этой новой создающейся общины.
Мы сидим сейчас как раз в той комнате, да, где проходили первые службы. Расскажите, да, пожалуйста,
правда,
об этом.
Да. Первая служба здесь состоялась 19 декабря 91 года, в день святителя Николая, так называемый Никола Зимний. Так что мы какое-то чувствуем особое, так сказать, почитание, расположение, как раз сейчас от мощи святителя Николая, так что это все нам очень близко. И 91 год, знаете, это крушение советской власти, вход войск сюда, как раз в тот момент, когда мы здесь уже начинали служить молебны, многие рабочие, значит, радостно потирали руки во время путча августовского, что вот сейчас коммунисты вернутся, они вам покажут и так далее. Вот. Ну, сложилось так, что советская власть, так сказать, перестала существовать. Вот. И одновременно с этим, конечно, возникли огромные материальные трудности. Ну, может, сейчас молодое поколение уже не очень, очень это помнит. Пустые полки магазинов, даже местами были перебои с хлебом. И когда мы вот вошли общиной в этот храм, то мы чувствовали, что вокруг населения очень нуждается. Мы просто ходили по квартирам, тогда не было еще списков нуждающихся, отдел социальной помощи и так далее. Мы просто ходили по квартирам ближайших домов и выясняли, где есть одинокие пожилые люди, и чтобы им помогать. Варили дома прихожанки обеды, приходили, разносили и так далее. Так началась вот зима. Конец зимы, декабрь 91 года и далее. Далее, поскольку я был депутатом Моссовета, то там были всякие контакты международные, предлагали всякую помощь из Германии, несколько машин с курами, Все это мы принимали, складывали на чердаке в течение зимы, там привозили, раздавали там местным жителям. Одно было такое обстоятельство, когда привезли под 1 мая. Мы стали обзванивать всех, кого мы знаем, что надо было срочно кур разобрать, потому что их привезли, тут в мае тепло и так далее, даже на чердаке все это могло таять. Так что вот так мы все начинали. Вот. Потом это служение продолжалось по домам, но уже, так сказать, более-менее входило в норму. И тут в середине 90-х к нам обратился один наш прихожанин. Тогда уже стали появляться эти частные кафе, рестораны. И он предложил нам, что вот у него есть небольшой там ресторанчик, всякие блюда и прочее, а вот бульон, на котором варят куры и прочее, вот его некуда девать. Могли бы мы как-то вот здесь кому-то раздавать и так далее. И вот тогда как-то родилась идея здесь организовать кормление бездомных. Ну, я его сразу спросил, нельзя ли, так сказать, бульончик засыпать, там же картошечки, там того всего. Да, конечно. И вот началось такое вот дело. Но самое главное, это, конечно, люди. Мне появились люди, которые всегда, вот один-два человека, которые готовы, энтузиасты, за это взяться, и потом служение растет, как снежный ком, который можно тихонечко катить, он будет все больше и больше. И вот Костя Маршов, Таня Васильева, такие наши прихожане, которые стали находить пути, потому что привозить какие-то продукты, тут немножко там, так сказать, разогреть, там, сварить и так далее. Словом, мы вот в середине 90-х этим активно занимались. И приходило довольно много людей, особенно зимой. Мы два раза в неделю это кормление осуществляли, специально заказали такие складные столы, скамеечки и прочее. От 200 до 600 человек приходило за одно кормление. Причем многие так предпочитали именно здесь, а не на вокзалах, потому что на вокзалах, что греха таить, бывает часто так, что кто-то посильнее съест два обеда, а кто послабее ни одного, его оттолкнут и так далее. Тут так они чувствуют себя в безопасности, все было, так сказать, хорошо. Но к 2013 году тут сложилась пешеходная зона, всякие там красоту навели, прочее-прочее. И не обошлось без местных жителей, которые стали писать в правительство Москвы, что вот, дескать, тут кормят всяких вот не русских и не православных, прочее, прочее. Мы действительно различий не делали. Но сказать, что не русские, это все неправда. Ну, может, там попадались люди разные. Были люди из Кавказа, там, и, может, из Средней Азии. Но немного. В основном это наши россияне были. И в этот момент мы стали вот как раз нашли инвестора для построения дома прихода на территории храма. Ну, как это обычно и делается, значит, половина. То есть мы как бы расплачивались территорией. Строилось два дома, один дом отходит инвестору, другой дом отходит городу, Москве, который передает нам безвозмездное пользование. Вот так вот возник дом прихода, который сейчас уже закончился. Но правительство Москвы, которое было очень недовольно, так сказать, этим бездомным, который уходит, а главное, этими жалобами, которые сыпятся вот от окрестных жителей, что тут так нехорошее дело, что якобы им там во дворы заходят, что-то там пачкают, ну, не знаю. Вот. Но, во всяком случае, вот, нам поставили условие, чтобы мы остановили это кормление. Ну, мы, как говорится, проявили понимание. Мы понимаем, действительно, если бы храм находился где-то на окраине, там или не так, не в самом центре, вот, конечно, мы должны считаться желанием властей. И поэтому в 2013 году мы это кормление приостановили. Вот. Но как раз сложилось так, что в этот момент возникло другое служение. Вот Емельяна Сосинского. С тем, чтобы не только людей покормить, но и дать им работу, дать им крышу над головой. Также одно служение как бы естественно перетекало в другое. И здесь тоже вот нашелся такой человек, так сказать, центр кристаллизации, вокруг которого все это служение стало складываться. Так что мы очень благодарны Господу, что он послал такого замечательного человека, который действительно душу кладет за то, чтобы этих людей объединять. Причем здесь у нас имеется замечательный предшественник, святой Иоанн Кронштадтский, который как раз в Кронштадте, в портовом городе, понятно, там нищета, там самые разные проходящие люди и прочее, с точно такой же проблемой встречался и тогда. Вот. И тогда это решалось именно созданием общины. Потому что людям, которые привыкли жить на улице, там, естественно, и выпивка, и все прочее, вот, легче отказаться от этого в общине, не просто в одиночку. когда он там неизвестно с кем-то встречается, все. Именно когда это в общине, когда они вместе, так сказать, ездят на работу, когда они вместе отдыхают, вместе заседают свой, так сказать, вот этот приют, который снимают и платят за него из заработанных денег. Так что все это такая замечательная инициатива, которую, конечно, хорошо всячески поддерживать.
Но сейчас мы знаем, что Дом трудолюбия Нои, который создал Емельян Сосинский, испытывает те же самые проблемы, что стали испытывать вы с местными жителями.
Да, конечно.
Как это объяснить? Вообще вот стереотип в нашем обществе о том, что помогать бездомным в принципе бесполезно, потому что они все равно возвращаются на круги своя. Как
это неправда. Это неправда, потому что есть немало примеров, когда люди возвращаются домой там, и прочее. Вот, а всем помогать нужно. Все. Господь в Евангелии нам очень просто говорит: просящему тебя дай. Это, разумеется, не означает, что мы должны всегда всем давать, это у нас не хватит никаких средств, но, как сказать, некий дел, то есть помогай, и не размышляя о том, что он там с этим сделает и прочее, прочее. Вот. Помочь, накормить, помочь взять работу, дать шанс. Это всегда нужно. Как человек с этим поступит, это другое дело. По нашим, так сказать, прикидкам, которые Емельян говорит, он считает, что примерно половина этих людей, которые вот, находят приют в его этих домах трудолюбия, все-таки это помогает стать на какую-то реабилитацию и вернуться к нормальной жизни. Половина – это уже много, потому что это тысячи людей.
Вы в одном из интервью сказали, что сейчас люди не ценят ту религиозную свободу, которой они обладают. Почему вы так сказали?
Ну, потому что люди как-то начинают, ну, во-первых, обвинять церковь, что она слишком близко, так сказать, сотрудничает с государством, все такое. Я ничего такого специально не замечал. Вот. Не пользуются той свободой, которая есть, потому что, ну, простая вещь. Ведь Священное Писание в России было, почти не считалось, прежде всего, потому что было на церковно-славянском языке. А потом, когда в 1876 году появился синодальный русский перевод всей Библии, то 80% населения было неграмотным. Так что Слово Божие стало где-то за бортом. В 20 веке население стало грамотным, но не стало Библией. Сейчас есть то и другое, что это надо читать. И, к сожалению, даже сейчас еще есть люди, которые, приходя на исповедь, на вопрос, читали ли вы Евангелие, ну что вы знаете, в каких условиях росли в советское время, значит, в советское время власти уже больше 25 лет нету. Так что надо обращаться к Слову Божию. Это то, очень, самое главное, что нам говорит о цели нашей жизни, о том, как жить. Это путь спасения.
Вы неспроста, видимо, все-таки сказали эту еще фразу, исходя из своего личного опыта. Насколько я знаю, вас не могли рукоположить в течение 15 лет или больше. Как складывалась ваша судьба в советское время?
Ну, видите, я не знаю, насколько об этом удобно говорить в такой беседе. Дело в том, что когда я поступил в семинарию, то буквально через пару недель мне был звоночек. Незнакомый мужской голос сказал: с вами говорит сотрудник госбезопасности, нам надо с вами встретиться, гостиница «Москва», вестибюле, и у меня в руках будет газета «Правда». Так что, вот, ну, я уже знал, что от них так не отвертишься, так что пошел, встретился, ну, меня два дня уговаривали, чтобы я сотрудничал, помогал. Вы же советский человек, почему не ходили нам помогать? Потому что, знаете, вот под видом религии многие люди, там, антисоветские всякие вещи их интересуют и так далее. Вот отец Александр, там, менее много молодежи. Вот мы бы нам помогали, там, рассказывали, то да сё. И, ну, как, он мой близкий друг, вообще как-то нехорошо и так далее. Ну, в общем, так им, меня не уговорили, но предупредили, что вам будет трудно. Но вы сами советуйтесь. Вот. Ну, советовать всех особо не стал, но трудности, к счастью, вылились только в то, что меня не отчислили в семинарии, все нормально, закончил. И рукоположили в сан-диакона по окончании вот, 4 класса. Я сразу поступил в 4 класс. Вот. Но уже со священническим рукоположением тянулось до времени перестройки, 89-го года. Вот. К счастью, тогда и вот настоятель храма, в котором я служил, уличного вокзала Знамения Божьей Матери, он как-то ко мне очень расположился, и когда там образовалась вакансия на приходе, он меня, так сказать, всячески, так сказать, содействовал тому, чтобы мне руку положили сам священник. И, конечно, на протяжении этого времени такой, так сказать, интерес и некое руководство со стороны государства всегда было. В тот год, когда меня руку положили, в 1973 году, примерно через пару недель служения дьяконского уже на месте в штате храма, меня пригласил уполномоченный к себе. Это обязательно было проходить регистрацию, когда все документы, все, кроме того, что епископское, так сказать, назначение, указ, еще должна быть справка от уполномоченного, что он знает, что он согласен, что такой-то Иванов Петров Сидоров служит там-то и там-то. Вот. Ну, я к нему пришел, он мне сказал: ну что ж, Александр Ильич, вот государство дало образование, высшее образование, ученую степень мы получили, понимаете, вот, а вы ушли в идеологическую вредную область. Вот мы подсчитаем, сколько на вас потрачено денег, и вычтем из вашей зарплаты. Я ему говорю: знаете, вот основатель моей науки, который занимался генетикой, был настоятель монастыря. Григор Мендель. Так что мне, скромный кандидат наук, быть дьяком, так вроде ничего такого страшного нет. Ну, так сказать, он как понял такую шуточную интерпретацию. И идите. Ладно, в общем, как-то с ним закончился. Ну, словом, это все время, так сказать, рука государства чувствовалась. Вот. А что касается нынешнего положения, вы знаете, мне такая модель как-то пришла интересная. Вот если представить, что государство – это солнце, которые источают, так сказать, ну, материальное благо, всякую поддержку и так далее. А вот церкви разные – это планеты, которые вращаются вокруг него. Если планета слишком близко к Солнцу, Меркурий, там, Венера, из-за слишком высокой температуры нет жизни. Если она слишком далеко, то там холодно, там Юпитер, Плутон, там тоже жизни нет. А вот Земля как раз находится в том оптимальном расстоянии, где, так сказать, есть жизнь, и все, так сказать, есть нормальные условия существования. Я думаю, что как раз вот эта вот дистанция церкви похожа вот на расположение планет.
Ваш храм находится в самом центре Москвы, и к вам приезжают из самых дальних районов города, я думаю, из Подмосковья. Что людей притягивает в вашу общину? Чем она отличается от других?
Ну, знаете, это так трудно сразу это ответить. Я думаю, и в других храмах тоже очень много людей приходит. Поначалу, может быть, и было то, что у нас были вот книги отца Александра Мени, которые сразу стали издаваться после вот 91-го года. Они у нас были в большом ассортименте. Так что вдова отца Александра Мени, Наталья Федоровна Григоренко, староста нашего храма, так что такая-то обстановка. Вероятно, это послужило каким-то начальным. Ну, а дальше, наверное, потому что храм действительно в центре Москвы, удобно добраться, там вокруг 5 станций метро. Так что думаю, что в этом причина.
Вы очень большое значение уделяете общению прихожан вне богослужения. Вы пишете, что люди должны участвовать не только в соборной молитве, но и общаться на встречах вне богослужения. Может быть, это притягивает? Вот в чем это общение заключается?
Да, потому что ведь даже вот сравнить недавно патриарх Кирилл на одном из епархиальных собраний духовенства московского говорил о том, что в храме должен быть не приход, а община. Община – это значит, люди знают друг друга. Они общаются, у них какие-то есть общие дела, общие занятия. Потом, знаете, вот работа отца Александра Мени с приходом в течение всего времени советского, она включала в себя, кроме исповеди, причастия, чтения Слова Божия, молитвы и прочее, вот, включала также и евангельские группы, и катехизацию. Тогда это делалось все, так сказать, конечно, нелегально. Но общение людей не просто так вот, а именно вокруг слова. При этом, может быть, и чай там, и все, так сказать, нормально. Вот. Оно создает им какой-то центр общий для всех людей. Потому что в этот храм приходят самые разные люди. Они могут быть одинаково все православные, но иметь разные политические убеждения, разные там вкусы, взгляды, нравы, культурный уровень и так далее. А вот Слово Божие есть то общее, что всех объединяет. И поэтому, собственно, и Евангелие создавалось как текст, который читался в общине, обсуждался. Вот. Это не подменяет проповедь, не подменяет чтение комментариев, там, святоотеческой литературы и так далее. Но это живое общение. Человек, как бы, кроме того, в общении в группе, человек учится языку, на котором будет выражать свои религиозные взгляды, убеждения. Потому что очень часто люди веруют, все, ну, как собак, все понимают, но молчит. Вот. Именно в общении вырабатывается этот язык. Человек привыкает об этом говорить. И потом, когда он оказывается где-то в ситуации, когда надо рассказать, в поезде люди едут, разговор зашел, в больнице лежат рядом, рассказать надо. У него уже готова, так сказать, лексика для всего этого.
Однажды вы произнесли такую неоднозначную фразу, в каком контексте это произошло и как это интерпретировать. Вы сказали, обращаясь к своим оппонентам в той ситуации, если вы не хотите жить по закону Христа, то через какое-то время вы так или иначе будете жить по законам шариата. Что вы имели в виду?
Ну, я имел в виду протест группы москвичей против открытия храма, где-то было около метро «Университет», там обсуждалось. Ну, там собирали подписи, голоса, причем нечестно очень собирали людям, которые... Ну, были за открытие храма, чем-то начали грозить там, или сказать, не давать подписать, ну, всякие такие манипуляции предвыборные. Вот. И я действительно сказал, что мы понимаем, что растет число в Москве людей, исповедующих ислам. Люди приезжают на время, но потом многие остаются. И если мы не будем, так сказать, не будет у нас нашей крепкой веры, не будет что противопоставить другой культуре, другому религиозному пространству, то оно здесь завоюет свое место, как это происходит в Европе. Поэтому наша задача именно знать свою веру, исповедовать ее и по ней жить. Если мы будем этому сопротивляться, причем, так сказать, ведь никто не заставляет приходить в храм, если будет построить рядом храм, ничего там плохого нет. Потому что те возражения, которые люди часто предъявляют. Вот мы там с собаками гуляли, теперь собак не гуляли. Это несерьезно все-таки.
Покойников будут выносить постоянно.
Да, да. Ну и что ж такого? Мы все, так сказать, ставим когда-то покойниками. Ничего там, так сказать, неестественного нет. Это не та сфера, про которую, как было в советское время, надо просто забыть, умолчать, этого нет. В советское время тоже смерти не было. Так, была жизнь, мы молоды, сильны и так далее, построим будущее и прочее. Мы неизбежно все встаем перед этими вопросами. И это то место, где мы обретаем основание, смысл жизни, направление жизни. Мы можем это не принимать, можем это, так сказать, не верить, но если есть достаточное число людей, для которых это важно, это оставить, это та самая загваска, соль. Вы соль земли. А если общество будет без соли, оно будет открыто всем ветрам, оно разрушится. Люди забывают даже о том, что, собственно, все достижения цивилизации, которые мы имеем, культура, и все выросло, это христианство. Ну, иначе мы будем подобны той героине басни Крылова, которая будет говорить, что мне не важно, там, что с корнями уйду, мне были бы желуди. Понятно, что без корней желудей не будет.
Вообще парадоксальная ситуация, когда 80% наших сограждан считают себя православными, при этом в жизни церкви участвует не больше 8%. Вообще, можно ли называть себя православным, не участвуя в жизни церкви?
Ну, ведь надо с этой определиться, что люди понимают по тем, когда они говорят, что они православные. Вот. Это скорее культурная принадлежность, такая самая идентификация. Вот. А вот если мы говорим, мы христиане, тогда, наверное, звучало по-другому. А то здесь получается, как вот со словом «большевики», «меньшевики». Люди склонялись больше к большевикам, ну их больше, лучше, как лучше звучит, тут православные, все правые, хорошо, так сказать, не то, что там какие-то, прости Господи, католики, протестанты, мы православные. Вот. А вот если сказали, вы христианин, это уже звучит серьезнее. Потому что такое православное, это довольно трудно объяснить человеку самому. А вот когда христианин, ученик Христа, который в жизни подражает Христу, стремится все делать по-христиански. Это формулировка яснее и ответственнее. Так что, понятно, надо соединять православные и христиане. был же такой занятный эпизод, когда владыка Антоний Сурожский его определил в школу мальчика, и в школе в какой-то класс привели, это было на Западе, он был, родился в эмиграции. И он спрашивает, ты кто? Ну, он скажет, что он православный, ортодокс. Его привели в класс, где еврейские мальчики сидели, ортодоксальные иудеи.
Отец Александр, спасибо огромное за беседу и за ваше служение.
Слава Богу.
Спасибо.
И пусть весь мир ликует и поет, разбуженный пасхальным перезвоном, и слезы вдруг, как ручейки по склону, и тает в сердце многолетний лед. Так пусть весь мир ликует и поет.